камни возопьют. Кассета четвертая. Закрывал двери и поджигал. Молодчики из НКВД диверсионной группы врывались в тюрьмы и по указанию ЦКВП расстреливали людей, оставляя после себя кровавый след. Ранним утром в город неожиданно ворвалась группа мотоциклистов. От ужасного моторного рева город вздрогнул. Все подумали, немцы. Их было 18 человек, если можно назвать их человеками. Они были одеты в комбинезоны защитного цвета, на ногах охромовые сапоги. Все были в портупеях и без знаков отличия. Лейтенант НКВД обошел тюремный двор с начальником тюрьмы и его заместителем. «Вот тут и тут», — он показал рукой. «Срочно вырыть два больших котлована как можно скорее». «А где вы достанете негашенную известь?» — спросил лейтенант. «Найдем», — ответил заместитель и закурил сигарету. «О, вы курите сталинские сигареты». «Почему сталинские?» — переспросил начальник тюрьмы. Лейтенант обвел начальника тюрьмы ироническим взглядом и с насмешкой ответил. «Много будешь знать, неизвестно, что будет». Лейтенант улыбнулся. Начальник тюрьмы понял, что в его улыбке была скрыта угроза. «Выводите зэков и приступайте к выполнению задания, а сейчас оставьте моих людей в кабинете и принесите на всех дела с формулярами». Все вышли из кабинета. Утром на территории тюрьмы большими клубами поднимался к небу пар от гашенной извести. Вооруженная группа на мотоциклах выехала со двора тюрьмы. Они мчались на конный завод. Через некоторое время на заводе заполыхал пожар. Ржали лошади. Пришла тюремная охрана на смену. Все было открыто настежь. Парила белая дымка, а в ямах были видны человеческие трупы. Торчали руки, ноги, сваренные гашеной известью. С заключенными расстреляли и всю охрану вместе с начальником тюрьмы и заместителем. Так убирались свидетели. Тайный советник всегда размышлял о мудром вожде страны Советов. Бывший полковник царской армии не мог понять и не раз спрашивал себя, кто же ты, Иосиф Виссарионович? Наедине с собой он пытался убедить себя, заставить сердце замолчать, смириться. Пытался залечить глубокие раны, нанесенные великим вождем. По указке Сталина арестовали его жену. Ее арестовали сразу после родов. Маленькая дочь осталась без материнской ласки и тепла. Когда пришли за Катюшей, она стояла с распущенными волосами после мытья головы, держа на руках ребенка. Работники НКВД даже не произвели обыск, а только взяли из рук маленькую дочь и положили ее на кровать. Надежда Сергеевна Аллилуева, жена Сталина, приняла активное участие, чтобы найти кормилицу. Тайный советник смотрел на букет, который подарил его жене лично Сталин. Комок подкатил к горлу. Аллилуева ненавидела мужа. Он ее раздражал. Она всегда была до предела взвинчена. Тайный советник, который был засекречен под псевдонимом, ни с кем не общался, держался в стороне. Он называл себя Лукашов Николай Алексеевич, когда получал зарплату. Вскоре Надежда Сергеевна погибла, якобы застрелилась. Но откуда у нее появился пистолет? Она же жила в Кремле. Кто ей дал оружие? Тайна не раскрыта. Надежда Сергеевна также ненавидела Лаврентия Берия. Она его терпеть не могла и всегда брезгливо морщилась при виде его. Иосиф Виссарионович Сталин считал свою жену врагом номер один, но любил ее, вероятно, за то, что она его ненавидела. Аллилуева была стройная и красивая женщина и вышла замуж за Сталина, конечно, не по любви. Дорогой читатель, это мое личное мнение. Сталин был маленького роста, рябой, сутулый, глаза светлокарие с желтоватым оттенком, лоб небольшой, что говорит о его жестокости. На портретах его приукрашивали. Он мучительно переживал из-за преступной связи жены с сыном и часто оставался в кабинете, спал на диване. Кроме тайного советника, о семейном крахе никто не знал. Пройдет много лет, и советник скажет: «Я ненавидел Надежду Сергеевну. Она много причинила неприятностей вождю и не считала с ним. Сталин был сдержан. Он умел держать себя в руках, усмирять свой гнев. Это человек, который может скрывать но не умеет прощать. А бывало и так. Всю ночь напролет он курил свою верную трубку. Началась война. Через тайного советника Сталин отдал устный приказ Якова Джугашвили призвать в ряды Красной армии и отправить на фронт защищать Родину. В высшем эшелоне Кремля все как один последовали его примеру. Сталин был примером для всех, но никто не знал, что он сводил счеты с первородным сыном из-за женщины, которую любил, своей жены. Сознательный обман со стороны сына не давал покоя ни днем, ни ночью. Отец ненавидел сына, а сын отца. Сын Василий от Аллилуевой был пьяница, вел себя нагло и развязно. Сталин чувствовал себя одиноким, но в то же время старался скрыть грехи своих сыновей. Он знал, что Яков добровольно сдался в плен. Подлил масло в огонь и Ворошилов, легендарный герой гражданской войны. И Сталин авторитетно заявил на весь мир: «У меня нет пленных, есть только предатели». В 1941 году, после взятия немцами Смоленска, лейтенант Яков Джугашвили Сталин попал в плен. Сына Сталина направили в концлагерь Заксенхаузен. Томас Кушин, командир британской эскадрильи, вспоминает: «Концлагерь пользовался дурной славой даже у нацистов. В августе 1941 года там расстреляли 1800 человек, потому что не было чем кормить. Смертность среди военнопленных была катастрофическим размером, поскольку русские пленные служили морскими свинками для псевдонаучных опытов озверевших нацистских врачей. Плен – это ужасное, тяжелейшее испытание, когда попрано все, и человек лишен всего, даже права на жизнь. Находясь в плену, человек морально раздавлен. Чужая земля, разговорная речь, тоска по родине, по семье, по родному быту – все это психологически не совмещается и давит, будто тяжелый камень. Всюду царит неизвестность, отобрано человеческое достоинство. Пленный чувствует себя обреченным на смерть в любую минуту. Том Кушинг вспоминает: когда Яков Сталин попал в плен, он был угнетен поражением Красной армии под Смоленском. Угрызения совести кипели в груди его из-за того, что русская армия с позором бежит, неся большие потери. Лейтенант Джугашвили Сталин видел все неудачи и провалы. Приказ защищать Смоленск до последнего солдата отдал великий вождь. Под Смоленском армия была обречена на гибель. Она была брошена на произвол судьбы. Нечем было воевать. Солдаты, полураздетые, голодные, по несколько дней не ели. У них не было сил держать в руках винтовку. Пленные не могли идти. Грязные, отекшие, вшивые, они приводили в ужас немцев. Немцы расстреливали бессильных солдат, в плен не брали. В плену с сыном Сталина находился племянник Молотова, Василий Кокарин. По мнению англичан, пленный Кокарин добивался милости у немцев и был информатором гестапо. Противоположность Кокарину, сын Сталина с бешенством маньяка защищал идею своего отца, чем раздражал англичан. Племянник Молотова был маленького роста, с квадратным узколобым лицом. Сын Сталина тоже был маленького роста, сутуловатый, как отец. Они друг друга превосходили в наглости. Сын Сталина был несдержанный, привыкший, чтобы ему все подчинялись, а племянник Молотова, в противоположность ему, был осторожный подлец. Война шла почти по всей европейской территории России. Не успевали эвакуировать музейные редкости и государственные ценности. В банках оставляли с переполоху драгоценности государственного значения. Не успевали вывозить детдомовских детей и госпитали. Все бросали на произвол судьбы. В то же время части НКВД эвакуировались в первую очередь. Они же и вывозили своих жертв. Вывозили, чтобы расстрелять, лишить людей жизни. Позорное наследие – вот что оставила Ленинская коммунистическая партия. Сверхчеловеческую жестокость, ложь и все виды подлости, которых не знала и не знает история человечества. Пройдет немного времени, и участников кровавых дел ликвидируют другие палачи, после того, как они уничтожат большое число жертв. Они убивали друг друга, чтобы не оставлять свидетелей. Осенний проливной дождь стучался по окнам. Порой ветер своим врывался во дворы. Город спал, а по улицам разгуливал, ломал заборы и деревья необузданный ветер. Стоя на коленях перед кроватью, Эльвира Дмитриевна молилась вся в слезах. Вдруг она услышала стук в калитку. Прервав молитву, поднялась с колен и глянула на часы. Стрелки показывали 5:00 утра. За окном было еще темно. «Кто может так рано стучать? Да еще в такую непогоду!» — подумала она и, поспешно надев халат, подошла к окну. Снова раздался стук. Эльвира Дмитриевна увидела мужчину. Она узнала Александра Семеновича. От волнения пересохло в горле, сердце застучало. Она зажгла свет и открыла дверь. Перед ней стоял человек, которого она полюбила в запоздалой молодости. Она всегда ждала его, писала ему искренние письма. Он отвечал на письма регулярно, боясь ранить ее сердечко. Эльвира смотрела на друга застенчиво и не верила, что перед ней стоит человек, о котором она мечтала всю свою жизнь и которого так долго ждала. Может быть, ее давило одиночество? О нет, это был человек, о котором может мечтать не одна женщина. «Эльвирушка, можно мне раздеться? Я весь промок». «Конечно, извини, Сашенька, я не могу прийти в себя. Верочку забрали на фронт. Харка, хорошо, что ты приехал. Тебе очень к лицу военная форма». «Да, все к лицу», — пошутил Александр Семенович и повесил на вешалку промокший шинель. «Я сейчас затоплю печь, пусть шинель сохнет. А ты, моя голубушка, что-то похудела». Эльвира тяжело вздохнула и закрыла лицо руками. Плечи вздрагивали. Она плакала. Он не успокаивал ее. Душа его была неспокойна. «Веру взяли на фронт вместе со студентами медучилища. Чувствует моя душа, что я ее больше не увижу. Тебя одели в военную форму. Саша, прости, что плачу. Ты надолго приехал?» Неожиданно задала она вопрос. «На неделю». «Так мало». «Голубушка моя, это много. Не всем выпадает такое счастье». Он не сказал ей, что идет за кордон выполнять особое задание. Он видел, как она от волнения дрожала, а непослушные слезы струйкой стекали по щекам. Чтобы успокоить ее из себя, он сказал: «Я записал тебя в личное дело как жену, а Веру как дочь. Каждый месяц ты будешь получать деньги по аттестату. Вот аттестат, он выписан на твое имя. А если погибну, ты будешь получать пенсию, как жена погибшего». «Не надо мне никаких аттестатов, коль не будет тебя». «Эльвира, если не будешь получать от меня писем, не огорчайся. Знай, что я люблю тебя. Молись за меня». Эльвира Дмитриевна по-детски посмотрела ему в глаза и в знак согласия кивнула головой. «А может, тебя отправить к моей матушке?» «Нет-нет, Саша, буду тут ждать тебя. Я умею ждать. Только возвращайся». Неделя прошла быстро и незаметно. Дни превращались в часы, а часы в минуты. Эта неделя была роковой, первой и последней для них. Александр Семенович пришел в комендатуру при вокзале. Народу было очень много. Он посторонил людей, вежливо извиняясь, подошел к окну. За столом сидел молодой лейтенант с усталыми глазами. То и дело звонил телефон. Александр Семенович вежливо обратился к лейтенанту. «Мне нужен комендант города, товарищ Пытаев», и подал удостоверение личности. Лейтенант отдал честь и поспешно вышел. Вернувшись через несколько минут, лейтенант пристально посмотрел на него и вежливо сказал: «Вас ждут в 5-й комнате». «Ну вот и хорошо», — подумал Александр Семенович и открыл дверь. За столом сидел щеголевато одетый молодой полковник. От него несло запахом дорогого одеколона. Александр Семенович отдал честь. «Давайте знакомиться». Полковник протянул руку. «Пытаев Василий Иванович, мое звание вы видите». С достоинством и гордостью проговорил полковник. «Майор Шапира Александр Семенович». «Вот и отлично. Вы отбыли свой недельный отпуск?» «Да, конечно». «Ну и как провели?» Шапира глянул в глаза любопытного. «Прощался с женой. А у вас дети есть?» «Нет», — ответил Александр Семенович. «Да, я тоже вырос в детдоме. В жизни всякое бывает. Вы, товарищ полковник, хотите сказать, что пережили падение взлеты?» Примерно так. Не без гордости, подтвердил Пытаев. Правда, больше было взлетов, чем падений. Я с отличием окончил военную академию имени Фрунзе. Женился на дочери начальника академии. Она ничего, только немного избалована. Я добровольно пошел исполнять долг перед Родиной, а мог бы остаться при генштабе. Но есть одно «но». Сын Сталина, Яков, добровольно пошел на фронт. Представьте себе, и племянник Молотова есть с кого брать пример. Товарищ полковник, а почему вы оказались в детдоме? Где ваши родители? Вы о них что-нибудь знаете? Слышал, мне говорили, мои родители враги народа. Поступая в академию, я письменно отрекся от них. Сын за родителей не отвечает. Меня приняли в партию, и я коммунист. Уже около 6 лет ношу в кармане партбилет. Готов в любую минуту отдать свою жизнь за Отечество, за Сталина. Александр Семенович слушал молодого полковника, ему было жаль этого фанатика. Дерево с обрубленными корнями, не знавшего ни рода, ни происхождения своего. «Мне 28 лет», — продолжал полковник. «Знамя жизни поднято высоко над головой. Я счастлив». Вошел пожилой мужчина, и разговор прервался. Он поставил 2 небольших мешка и тихо сказал. «Идите на третий путь, там стоит ВССП, военный санитарный поезд. Спросите, где штабной вагон? Вам покажут. Пакет, вот он. Отдадите начальнику поезда. Когда он прочтет пакет, разберите и ликвидируйте немедленно. Вас встретят, а пока счастливого пути». Мужчина как неожиданно появился, так неожиданно и ушел. Полковник хотел предложить ему выпить, но мужчина исчез, словно испарился в синей дымке. На вещмешках были надписи «Полковнику», «Майору» и все. Они взяли мешки и вышли. Шли молча, у каждого свои мысли, каждый думал о своем. Полковник волновался. Осенняя ночь была темна, она окутывала черным мраком, пахла сыростью, холодный ветер пронизывал до костей. Железная дорога не освещалась, давным-давно не светят фонари, они, как погасшие огни, не освещают путь прохожему. Даже луна и та спряталась за тучи. Тьма тьмущая, но 2 спутника продолжали идти, освещая дорогу ручным фонарем. На третьем пути стоял эшелон из пассажирских вагонов. Фонарик, как маленький белый зайчик, пробежал по вагону. «Это 10-й вагон, а нам нужен 7-й». Они дошли и снова осветили. В дверях тамбура стояла женщина. На плечах небрежно накинута комсоставская шинель. Полковник спросил, «Где штаб ВСП?» «В чем дело?» – строго спросила уже немолодая женщина с добродушными глазами и приятным голосом. Ей подали пакет. «Одну минуточку». Женщина закрыла дверь и скрылась в тамбуре за железной дверью. Через минуту появился мужчина и пригласил гостей в вагон. «Вас сейчас проводит медсестра. Через 2 вагона будет вам устроен теплый приют. Выдадут постель и принесут горячий чай. Думаю, доедете благополучно. Счастливого пути. Возьмите пакет. Отдадите тому, кто вас встретит». В вагоне пахло лекарством. В коридоре стояли мешки с медикаментами. Вошла медсестра, а за ней мальчик. «Дуся, оставь дитя и не ходи с ним по вагонам!» Раздался женский голос из купе. Затем женщина вышла в военной форме с 2 шпагами на петлицах, взяла мальчика за руку, завела в купе и закрыла дверь. Мальчик что-то возражал, капризничал. Медсестра стояла в коридоре штабного вагона и не могла двинуться с места. Спазм сдавливал горло, на глазах наворачивались слезы. Перед ней стоял детдомовский товарищ детства, полковник НКВД, Пытаев Вася. «Вот уж не ожидал встречи с тобой!» «Дуся, ты стала гуд!» Дуся ничего не заметила. Уткнувшись в плечо, как старшему брату, она плакала. Вся детдомовская жизнь проплыла перед глазами. Ей казалось, что перед ней стоит любимый Володя Курочкин и печальными глазами смотрит на нее. Отчаянный плач вырвался с ее груди, словно гром с неба потряс ее душу. Ей хотелось закричать на весь мир: «Господи, помоги!» И вот Вася Пытаев напомнил ей Володю. Ведь он был когда-то его другом и заботился о нем. Теперь Вася полковник НКВД. А Володя кто? Володе дали еще срок, и находится он в лагере старого режима на севере, в Норильске. Жизнь может утопить в грязи любого человека или прилепить любой ярлык позора. Как страшно жить на свете! Дуся вытерла слезы. Извините, застенчиво извинялась она. Все получилось не по моей воле, а разрядка нервной системы. Зина, не выходи, пусть Дуся поплачет, не мешай. Она встретила друга Володи по детству и по детдому. Идемте, я вам покажу ваши места. Все трое вошли в вагон. В вагоне пахло краской. Медсестра достала матрас и постель. Вы располагайтесь, а я позабочусь о горячем чае. Товарищ полковник, ваша знакомая? Очаровательная дама с выразительными глазами. Бросил комплимент Александр Семенович. Я ее сам не узнаю, так похорошела. Она очень решительная, большая умница когда-то была. Сейчас не знаю, люди меняются. Ее выгнали из детдома и исключили из комсомола. Она опозорила весь дом, дружила с Володей, с бандитом и головорезом. Он зарезал двух воспитателей, оба комсомольца. Говорили, что он их проиграл в картишки. Из детдома редко кто выходит человеком, в основном из них получаются убийцы и бандюги. И вот теперь у нее еще и сынишка. Но вы же сами детдомовский, и из вас бандит не получился, а получился полковник НКВД. И вы гордитесь этим. Вася вел себя развязно. Дуся смотрела на него удивленными глазами и не верила, что перед ней бывший товарищ и друг, которому она когда-то очень доверяла. Вася совсем разнахалился. Он обнял Дусю. Дуся быстро поднялась и с размаху влепила полковнику пощечину, затем вторую и третью. Потом ногтями оцарапала ему физиономию. В это время тронулся поезд, набирая скорость. Вася, Пытаев, вытер кровь полотенцем. Александр Семенович смотрел на полковника, и ему было стыдно за всех мужчин на свете. Дуся, горько улыбнувшись, вышла из купе. «Вот так встречи», — подумала она. «Лучше бы ее и не было». Уткнувшись в подушку, она плакала, а потом заснула. И снился ей сон. Будто всей семьей идут они по лесу. Пение птиц разносится эхом. В лесу растут деревья, которых она никогда не видела. На ветвях большие грозди красивых цветов, издающих нежный аромат. Под деревьями растет трава, необыкновенные цветы, ягоды. Но выйти из леса они не могут. На обратном пути из земли вырос колючий высокий терновник и преградил им путь. Вдруг поднялся ветер, деревья заговорили человеческими голосами. С них опадали листья и цветы. В лесу раздавался душераздирающий крик и плач. Ветер с корнями вырывал деревья, и они со стоном падали на землю. Ее сынишка Володя, испуганный, широко открытыми глазенками, бежал по лесу и кричал так громко, что его крик словно иглами протыкал ушные перепонки. Он кричал: «Мама! Мама! Мамочка!» А за ним бежала Дуся. Терновник преграждал ей путь, впивался в лицо, руки и ноги, разрывал кожу, и из глубоких ран текла кровь. Но она бежала за сыном. Ноги подкашивались, хотела кричать, но не могла, будто чья-то железная рука схватила за горло. А сын все бежал. И вдруг, неожиданно, она увидела скелеты. Ей показалось, что они вышли из земли и шли к ней. Дуся закрыла лицо, хотела крикнуть: «Не подходите!» и проснулась. Ей стало страшно. Дрожали руки и ноги. В купе было темно. Луна светила в окно. Поезд шел, постукивая колесами. Проснулся Володя, тихо сказал: «Дуся, миленькая, мне снился страшный сон. Дай водички, в горле пересохло». «Мой родненький, что ж тебе снилось?» — поинтересовалась мать. «Утром расскажу, а сейчас хочу спать». Володя повернулся на другой бок, протянул ручку к Дусе и ласково попросил: «Помолись, пожалуйста, за меня. Я люблю, когда ты молишься». Мать укрыла сына, поцеловала и погладила его по головке. «Спи, сыночек, спи». Володя закрыл глазки и уснул. Дуся опустилась на колени, очевидно, молилась за сына. О чем она так горячо молилась? знает только Бог. Паровоз заправляли водой и углем. Состав ВСП стоял в тупике. Прошел осмотрщик с измазанным лицом в грязной спецовке. Постучал по колесам вагонов, проверяя тормоза. На улице было сыро, веяло прохладой. В вагоне было тепло и чисто. Александр Семенович сидел за боковым столиком и писал письмо. «Здравствуй, моя Эльвирушка. Вот уже третий день, как я уехал. Тоска не дает покоя ни днем, ни ночью. Поезд стоит, и я решил с тобой поговорить. Эльвирушка, если от меня не будет писем, не обижайся. Всегда жди. При первой возможности я буду давать тебе знать о себе. Я еду в глубокий тыл врага. Всегда любящий тебя, Сашка». Сделав треугольный конверт, он написал адрес и подписал. В вагон вошла Дуся в военной форме. Военное платье цвет хаки ей очень шло к лицу. «Товарищ старший лейтенант, у меня к вам просьба!» Обратился к ней Александр Семенович. «Слушаю вас», — ответила спокойно Дуся. Александр Семенович протянул руку с письмом, свернутым в треугольник, и вежливо попросил. «Отправьте, пожалуйста, как можно скорее. Я написал жене, она очень ждет от меня весточки». Из купе вышел Вася. «Ой, товарищ полковник, что с вами? Кто это вас так разрисовал?» «Вот она, моя обидчица. Старший лейтенант, товарищ Зажатого. Я пошутил, а она как кошка набросилась. Не успела помниться, всю физиономию разрисовала. Ее величество, товарищ Дуся». «Ничего, хороший урок на будущее». Вася стоял растерянно и не знал, с чего начать разговор, а потом умоляюще заговорил. «Дуся, полечи лицо, прошу тебя». «Вася, а я думала, ты скажешь прости». «Конечно, скажу. Прости». Александр Семенович смотрел на Дусю и в душе одобрял ее смелый поступок самозащиты. «Васька, я тебя не узнаю. Как ты мог осудить Володю? Вспомни, как мы в детдоме давали клятву. Я повторю, если забыл. Если товарищ окажется в беде, то, не считаясь ни с чем, мы должны помочь друг другу. Я обрадовалась, когда увидела тебя. Ты мне напомнил Володю. Ты напомнил мне о многом, о товариществе, о святой честной дружбе. А что я увидела? Мы едем на фронт за ранеными. Нас ждут, нас нуждаются, защищая Россию, ждут помощи, а ты? Как тебя назвать? Вася, жизнь начинается не с буквы «Я». «Я» — это последняя буква алфавита. Не защити я себя от таких нахалов, как ты. Кто бы я была, грош цена мне была бы. Я бы возненавидела себя, как последнюю тварь. Я вчера стояла и слушала, что ты говорил майору. Все воспитанники детдомов говорят, что ты отворачиваешься от друзей, с которыми вырос, делил горе и радость, а бывало так, что засыпали со слезами. Вот поэтому я поступила с тобой так. Не думай, что война все спишет. О, нет! История не промолчит. Она напомнит каждому, у кого больная совесть. Дуся, я все понял. Хватит об этом. Прости. Прощаю. И она протянула руку в знак примирения. Ты права во всем. Корабль ушел в море и не оставил следа. Вода смывает все. Дуся глянула на Васю и увидела слезы, но сделала вид, что она их не заметила. Дуся два раза в день смазывала лицо Васи мазью и прикладывала лекарства. Царапины заживали быстро. «Если бы не Дусина доброта и помощь, как бы я выглядел?» – думал Вася. «Это значит, был бы провал». По спине пробежали мурашки. «Как нужно быть осторожным на всех поворотах, когда ты в пути?» Дуся снова глянула в Васины глаза. «Бороду не стриги. Кстати, она тебе очень идет. Ты выглядишь солидным». За окном мелькали поля, голые деревья с темными ветвями, реки и озера. Осенние облака низко висели над землей. На душе было тяжело и грустно. Вася смотрел в необъятную даль России и видел перед собой. Идет по лугу Катюша Горина и несет в руках синие васильки. Так она запечатлелась ему в последний раз. Она сильная и смелая, как Дуся, подумал он, быстро повернулся и обнял детдомовскую подругу детства. Она была ему очень дорога. Дуся, я так рад, что встретил тебя. Ты вынесла мне приговор и выстрелила прямо в сердце. У Дуси были сухие глаза, но душа ее молча плакала. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не закричать. Александр Семенович был свидетелем драмы, разыгравшейся в вагоне. Заяви Вася в НКВД, чем бы все кончилось. Дуся молодец, поставила Васю на место и показала ему, кто есть кто. Детдомовцы молодцы, с ними не пропадешь. Поезд все шел и шел, а впереди была неизвестность. В Москве сатанинский аппарат коммунистической партии продолжал свою грязную и кровавую работу. Кремлевская шарманка с быстротой секундной стрелки крутилась в заданном направлении. Тирания давила на Россию. Видели кремлевские правители. Идет кровавый, коварный эксперимент над русским народом. Видели, молчали и оговаривали друг друга. Россия, поверженная в грязь, стояла на коленях перед диктатором и палачом и истекала кровью, окутанная колючей проволокой. Бериевская карательная политика охраняла власть диктатора. Тиран был избалован властью и лестью своих приближенных, которых крыл нецензурной бранью. Они покорно слушали, улыбались и называли Сталина мудрым отцом. Палач же боялся даже своей тени. Самое большое удовольствие Сталин получал от показательных судебных процессов спектаклей. Он получал удовольствие садиста, когда ему докладывали, кто как вел себя перед расстрелом. Телохранитель Сталина с насмешкой и издевкой в роли шута показывал сцену, как ведут Каменева на расстрел. Сам он не мог идти, его поддерживали. Он трясется и со слезами просит: «Позовите Иосифа Виссарионовича». Сталин смеется, и с ним смеется все его окружение. Клика Кремля пьянствовала до рассвета, а утром после попойки возвращались в свои квартиры. Красная армия несла большие потери и терпела поражение за поражением. Немцы подходили к Москве, а Берия продолжал чистку военных кадров. В начале октября 1941 года ночью по распоряжению НКВД из Москвы эвакуировали заключенных в города Куйбышев и Саратов. Были также эвакуированы арестованные высокопоставленные военные руководители, которых допрашивали на Лубянке. Больше 300 человек было тех, которым не хватало места в вагонах, и их расстреляли без суда и следствия. В Куйбышеве продолжали допрашивать оставшихся в живых, писал Олег Гордеевский. Берия признался: допрашиваемых безжалостно избивали. Это была настоящая мясорубка. В 1942 году 28 октября были расстреляны жертвы сталинского произвола. В первую очередь под нажимом властей общественность старалась очернить и оклеветать неугодных. Так чернил и клеветал на Раскольникова и Кольцова сам Бухарин. Он клеветал на свою первую жену, которая была парализована. Есть русская пословица: «Не смейся, горох над бобами, чтоб самому не оказаться под ногами». Какое наследие оставили борцы-коммунисты? Все эти Ежовы, Ягоды, Рыковы, Бухарины, Пятаковы и другие. Угодники и подхалимы, лжецы и сплетники наперебой в угоду Сталину предавали друг друга. Все знали о негласных расстрелах. Все видели, как разыгрывались сценарии ложных обвинений ни в чем не повинных людей. Клеветали друг на друга и этим же подписывали смертный приговор. Немцы были на подступах к Москве. Командующий 20-й армией генерал Андрей Андреевич Власов под Москвой нанес немцам сокрушительный удар, отбросив их до Ржова. Талантливый полководец спас Москву. За эту победу Власову присвоили высокое звание генерал-лейтенанта с повышением должности. Его назначили заместителем командующего Волховским фронтом и дали задание освободить осажденный Ленинград. В Вторая ударная армия гибла в болотах и лесах под Ленинградом, окружена немцами. Генерал-лейтенант Власов вылетел на фронт на верную смерть, чтобы спасти от гибели обреченную армию. Его сопровождала медсестра, так как раненый под Киевом, он не покинул пост. Генералу Власову было 41 год. Вторая ударная армия в неравной борьбе, в нечеловеческих условиях была загнана в непроходимые тряски болота на съедение москитам и малярийным комарам. Армия была лишена помощи от верховного командования. Свирепствовала малярия. Больные и голодные солдаты выбывали из строя. Командиры и бойцы неделями получали по 100 грамм сухарей вместо хлеба, а то и 50 грамм в день. Опухшие от голода, многие не могли продвигаться по болотам. Все знали о безвыходном положении армии и нечеловеческих условиях, в которых она находилась, но не хотели признавать и даже не интересовались. Поступали противоречивые приказы. Армия была обречена на вечную гибель. Несмотря на безвыходное положение, командиры и солдаты продолжали самоотверженно сопротивляться. Героями умирали русские солдаты. За генералом Власовым прилетел самолет. Значит, предать солдат и командиров, бросить беззащитных людей, загнанных в болото и трясину, и как предатель сесть в самолет и улететь? Куда и от кого лететь? Это же гнусное преступление. На генерала Власова смотрела не одна сотня глаз в ожидании его решения. Все смотрели и надеялись, что он выведет их и не принесет на алтарь жертвенной смерти от холода, голода и болезни. Власов отказался лететь и выругался нецензурной бранью в адрес своих благодетелей. Летчик отдал честь и пристально посмотрел в правдивые глаза, которые выражали глубокий ум и непримиримость с произволом, творившимся на фронте. Летчик слушал слова Власова и в душе одобрял его. «Товарищ генерал, ваш отказ передать с матом или без мата?» — спросил летчик с иронией. «Передай все, как я сказал. Это моя просьба. А еще, если есть у тебя человеческое сердце, то забери медсестру. Она на грани смерти, гангрена. В Москве, может быть, спасут ее. Ей всего 18 лет, еще дитя. Кстати, по ее состоянию там увидят, как нам тут туго, куда нас загнали». Летчик согласился. «Спасибо, капитан», – проговорил генерал и по русскому обычаю обнял капитана в знак благодарности. Принесли на носилках девушку и внесли в самолет. Летчик закрыл дверь, взлетел и стал набирать высоту. Возле генерала стояли несколько человек из его приближенных, и все махали руками, прощаясь с самолетом. Каждый думал о своих семьях и близких, что будет с ними. Андрей Андреевич Власов и его друзья смотрели друг на друга с безысходной тоской. Кто-то нарушил молчание и тихо спросил: «Андрей Андреевич, как думаешь, Веру будут допрашивать в НКВД?» «Думаю, что да», — ответил генерал. «Пусть допрашивает. А что она ей может сказать? Ну, скажет, как мы умираем с голоду, как нас съедают вши, москиты и малярийные комары, что мы задыхаемся от вони разлагающихся трупов и болотных топей. Вот и все. Я не думаю, чтобы к ней применили пытки, как они это обычно делают. Ведь она же еще дитя. Жизнь преподнесла ей много незаслуженных обид и горя. Надеюсь, что врачи спасут ее. Нам же надо выходить из окружения и не быть пушечным мясом. Ради чего и кого мы должны проливать кровь? С нами не считаются, нас расстреливают, пытают и уничтожают в застенках и подвалах НКВД, и мы должны защищать извергов и палачей? Вот мы, стоящие здесь, все как один лишены заочно родины. У всех есть родина, а у нас ее нет. Неизвестно, что будет с нашими семьями. В эту яму никто не осмелится прилететь в гости, хотя бы на пару дней, чтобы увидеть, куда они загнали людей. А этот храбрый Мехлис и Жданов, и ловкач Малиновский вместе с Гуталинщиком, у Сталина была такая кличка, обрекли на гибель вторую ударную. «Мы встанем на защиту своего народа. Мы должны примкнуть к немцам и при их помощи освободить от ярма многострадальный народ России, который захлебывается в собственной крови. О Берии и о Сталине давным-давно плачет скамья подсудимых, и суд возмездия вынесет справедливый приговор палачам. Генерал Власов говорил убедительно, все слушали, а затем стали пожимать друг другу руки. Министр Рейха, врожденный умница Розенберг, в своем письме протеста писал начальнику штаба ОКВ фельдмайшеру Кейтелю от 28 февраля 1942 года. Совершенно справедливо он назвал судьбу советских солдат, попавших в немецкий плен, трагедией огромного масштаба. Немецкий историк Кофман использовал документы из архива, когда написал книгу «История Власовской армии». Эта книга пользуется большой популярностью в Германии, Франции, а также в США. Без слез невозможно читать эту трагическую историю. Как мало знает о своих героев-сыновей российское отечество. Солдаты и советские командиры попадали в плен в состоянии крайнего истощения. Иногда они по 6-8 дней ничего не ели. Докладная записка в архивных документах. В 1941 году квартирмейстер, командующего тыловым районом армии «Центр», писал: «Даже когда дают солдатам еду в достаточном количестве, они не в состоянии принимать пищу. Почти из всех лагерей поступают сообщения, что военнопленные после первого приема пищи теряют сознание и умирают. О подобном состоянии смертельного истощения свидетельствуют рапорты. Этим же объясняется, вероятно, и тот факт, что из 64 188 советских солдат, попавших в плен во время финской войны, умерли 18 700 человек, почти треть пленных. Сколько не вернулось с финской войны солдат, отцов и сыновей, сколько осталось коллег, вдов и сирот. Ради кого и чего на плаху палача была положена жизнь невинных и загнанных людей, умирающие от голода, холода и ран солдаты России удобряли своими трупами финскую землю. Опричники Кремля, жалкие коммунисты, трусливые подхалимы боялись остановить палача, которого называли мудрым отцом. Сатанинская клика Кремля усердно приплясывала параноику, карлику с рябым лицом и сутулой осанкой. Этот человек-людоед все пожирал на своем пути, не оставляя следов от своих коварных преступлений. Сталину всегда докладывали, как его жертва вела себя на допросах и на расстрелах. Обычно он до слез смеялся или ругался отборной нецензурной бранью. Сталин боялся темноты и поэтому устраивал ночные попойки. Это из рассказа тайного советника. Без слез не прочитать стихи. Преступность, коварство, злодеяние, расстрел обезоруженной толпы, предание на смерть и поруганье. По стезям кровавым не впервой влекут Россию к тирану-палачу. Она доверчива, обманута калачом. Я шлю проклятие мудрому отцу. В сентябре 1941 года питание в лагерях военнопленных с каждым месяцем улучшалось. Не из-за человеколюбия, а по экономическим соображениям, писал фельдмаршал Кейтель. Нацистское руководство решило использовать военнопленных как рабочую силу, вместо того, чтобы их уничтожать. Человеческой жизнью играли словно пешками. Гитлер с одной стороны, Сталин с другой. Сталин продолжал играть свою роль. Он умел без шума вцепиться в горло намеченной им жертвы и обвинить в неудаче кого-то другого. Он вспоминал русских полководцев Александра Невского, Суворова, Кутузова, Минина и Пожарского и учредил ордена в их честь. Он назвал войну с Германией Великой Отечественной войной или Второй мировой. Самолет приземлился в аэропорту и отпустил трап. Подъехала автомашина скорой помощи. Вышли санитары с носилками, поднялись по трапу и исчезли внутри самолета. Врач смотрел на странную пассажирку, сделал ей укол и насмешливо спросил: Товарищ капитан, откуда вы привезли такую красавицу? Где взяли ее?» «Не понял. Ваше дело оказать ей помощь», — строго ответил пилот и закурил. Раненую поспешно вынесли из самолета. Врач приказал водителю: «Дуй как можно быстрее». Машина скорой помощи мчалась по улице Москвы. Врач внимательно рассматривал худое лицо девушки, покрытое болячками. В волосах кишели вши, как рассыпанный бисер. У врача по телу пробежала дрожь, и он ни о чем не спрашивал больную. Высокая температура словно раскаленным железом обжигала девушку. Она бредила. Врач что-то писал. Скорая въехала в ворота госпиталя и остановилась у санпропускника. Врач крикнул: «Сюда, девчата!» Подбежали сестры. «Срочно обработать больную, освободить от насекомых. Они ее загрызли, они ее съедят. После обработки в операционную. У нее гангрена». Медсестры выполнили указания врача. На носилках лежала молодая девушка, вернее, скелет, обтянутый кожей. Тело в ранах, а на ранах ползали вши.
«Бедняжка, как она терпит!» — сквозь слезы говорила сестра. «Ты быстрее смазывай раны. Она сейчас ничего не чувствует. Она без сознания. Быстрее, быстрее. Нас ждут в операционной».
Больную остригли, вымыли, наложили повязку на голову, накрыли простыней и повезли в операционную. Хирург осмотрел больную, и ее тут же переложили на операционный стол.
«Она очень слаба, не выдержит наркоза. Будем делать без анестезии. Риск – благородное дело, девочку надо спасать. Она без сознания и не почувствует боли».
Хирург вскрыл скальпелем пораженную ткань, и фонтан вонючего гноя брызнул из прореза.
«Слава Богу!» – воскликнул хирург. Рану обрабатывали очень тщательно. В операционной стоял смрад, как от разлагающегося трупа. Врачи продолжали вести борьбу со смертью. Русским врачам не впервой держать поединок и вырывать из рук смерти намеченные ею жертвы, которых она выхватывает у жизни, не считаясь ни с чем, ни с рангом, ни с возрастом. В госпиталях круглосуточно работали отважные хирурги, врачи, медсестры. Эта мужественная гвардия в белых халатах вела беспрерывную тяжелую борьбу за каждую человеческую жизнь. Тысячи солдат и офицеров вырывали они у смерти и возвращали к жизни. Самоотверженная гвардия в белых халатах не была отмечена правительством. Мало кого из врачей награждали орденами, и большинство осталось в забвении. Кто может рассказать людям и всему человечеству, в каких условиях работали врачи? Им не представляли необходимые медикаменты, отсутствовали перевязочные материалы, шприцы, иглы и операционные инструменты. В помощь врачи не имели никаких приспособлений, не говоря о всевозможной аппаратуре. Но им был дан Божий дар – это мудрый разум и золотые руки. Без Божьей помощи они не могли бы творить такие чудеса. Хирурги, врачи, медсестры с несгибаемой волей чинили и штопали людей и возвращали их к жизни. Да, возвращали, но этими людьми заполняли тюрьмы и лагеря. Кошмарному террору не было конца. Врачей расстреливали наравне со всеми за то, что они не бросали на произвол судьбы раненых и не бежали позорно. Советский Союз – это единственная страна в мире, где преследовали по закону и строго карали, как предателей, попавших в плен солдат и офицеров. Сергей Есенин за много лет до этого пророчески сказал: «Россия бедная, ты как рабыня лживая. В лохмотьях ярких пестро наряжена. Лишь только издали заманчиво, красиво, лишь только издали к себе влечет она». Ответ Есенину: «Попробуй прикоснись, увидишь все кошмары. В ней реки слез, а не вода течет. Мучения тяжкие народ все переносит. В больном бреду и славит, и поет. Взахлеб тирана прославляет, возносит к лику палачей. Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей». Температура понижалась с каждым часом, спадала опухоль, распространившаяся к предплечью левой руки. Сердце билось с перебоями, но продолжала сопротивляться. Врачи поддерживали сердце уколами. Они боролись за жизнь Веры, и смерть отступила. Опухоль спала, краснота и воспалительный процесс исчезли. Внутривенные инъекции глюкозы, физиологических растворов с витаминами питали, очищали ослабленный организм. Как будто какая-то сила вторила. Приказано выжить, 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 не умирать. Больная открыла глаза и не могла понять, где она. Мелькнули страшные мысли, и холод пробежал по телу. Неужели в плену? Она увидела, что над ней склонилась медсестра и осторожно делает перевязку, не причиняя боли. «Где же я?» Больная старалась вспомнить. Она блуждающим взглядом рассматривала все вокруг и встретилась глазами с человеком в белом халате, на голове которого накрахмаленная шапочка скрывала без времени поседевшие волосы. Приятное молодое лицо, серые глаза, тронутые неугасимой тоской, болью и горем. Длинные ресницы, скорбящие глаза не могли скрыть все то, о чем говорило сердце через отражение глаз. «Какое знакомое лицо, где я его видела?» – спрашивала себя Вера, но память и мысли расплывались в неизвестности. Больная вновь закрыла глаза. Она не могла понять и различить время дня – утро, обед или вечер. Медсестра продолжала смотреть, держала ослабевшую руку больной и считала пульс. По пульсу чувствовала, как взволнованно бьется сердце ее подопечной. Сознание постепенно возвращалось к ней. Она вспомнила капитана-летчика, а потом провал памяти, потеря сознания. Как на экране проплыло нелегкое детство, и перед глазами промелькнул образ Володи Курочкина и Дуси Жатовой. И теперь возле нее, седая в белом халате, стоит благодетельница из ее детства. Вера открыла глаза и бессильным голосом произнесла тихо: «Дуся, Дуся, это ты? Вера, милая, я слышу тебя. Не напрягай голос, молчи. Нас могут подслушать. Звонят и интересуются твоим состоянием». Дуся написала на листочке: «Милая, что с тобой? Где ты была?» Вера написала: «Я видела такие ужасы, что страшно сказать. Гибнут невинные люди от голода и холода». Вера закрыла глаза. «Тебя привезли очень слабую. В операционной ты уснула. Спала 6 суток. Все думали, что ты умерла. Я все дни в слезах молилась Богу, и Он услышал, и ты воскресла. Да, воскресла! Можно сказать, из мертвых». Вера кратко рассказала о себе и как случайно оказалась в Москве благодаря генералу Власову. «Вера, это только воля Божья», – уверенно проговорила Дуся. «Я пойду доложу, что ты проснулась, и выведу тебя во двор погулять. Думаю, врачи разрешат, а сейчас выпей все содержимое, потом накормлю». Дуся вывезла Веру на коляске, усадила под липой в госпитальском дворе, а сама села возле нее на скамейку. На улице было хорошо. Солнце спешило к закату, теплый ветерок ласково дул в лицо. На клумбах цветочки сжимали свои лепесточки и чуть склонялись к земле. Природа возносила благодарственную молитву Всевышнему. Вера смотрела на все вокруг и была рада, не веря своему воскресению, не веря, что она живая и возле нее сидит Дуся, ее благодетельница. Дуся сорвала цветок и дала Вере. Вера с улыбкой рассматривала и нежно прижала цветок к своей груди. «Дуся, милая, ты посмотри, какая расцветка, какие оттенки! Это просто чудо!» – восхищалась Вера. «Бог – чудный художник. Все, что ты видишь вокруг – это Божье творение. Небо голубое, деревья, цветы всевозможные, а также листочки на деревьях. Продолжала говорить Дуся тихим голосом. «Я училась в мединституте. Сколько людей, сколько рук, и у каждой руки разные отпечатки пальцев, и нет сходства. А Земля существует не 1000 лет. Уходит одно поколение, и на его место приходит другое. Это неразгаданная тайна. Знает только один Бог, Создатель мира сего. Люди, человек – это временный гость на Земле. Громко афишируют, что на Земле все создала природа. это человеческое заблуждение, отрицающее истину, человеческая неблагодарность Всевышнему, Отцу Небесному. Это говорит о многом, а главное, все святое попрано. Много лгут и лицемерят. Некоторые из верующих говорят, скорее бы на небо, домой, а сами боятся смерти. Боли, горе, трагические события в стране, всевозможные разлуки тяжелым камнем давят на всех. Россия теряет своих сыновей и дочерей. Вера слушала Дусю очень внимательно. Затаив дыхание, она старалась не пропустить ни одного слова. Глаза у Веры были полны слез. Перед ней стоял Володя. Из груди вырвался неожиданный вопрос. «Дуся, а где Володя? Что с ним?» Дуся закрыла глаза, а потом открыла. Они были сухие и строгие. Володи нет живых. Он умер, бедняга, от тяжелого ожога, не приходя в сознание. Дуся вздохнула, достала из кармана валидол и положила под язык. Потом снова заговорила. «Ваш ВСП, военный санитарный поезд, погрузили раненых с летучки в состав товарных вагонов, который доставлял из медсанбата раненых. Мы ехали только по ночам, а днем стояли замаскированные в тупике, в укрытии. Пришли врачи с обхода и доложили, в вагоне для тяжело раненых ВТР умер солдат без имени и фамилии. Таких раненых называли неизвестный. Принесли историю болезни, я открыла, а там полусгоревшая фотография женщины с ребенком. На этой фотографии, которую я посылала в лагерь Володи в Норильск, я узнала себя и сына. Труп быстро разлагался, день был очень жаркий, и мы решили похоронить его в лесопосадке. Так и сделали. «Дуся, а где твой сын?» – спросила Вера. «Не знаю», – ответила она и поправила прядь седых волос дрожащими руками. «Дуся, прости за любопытство. Я расстреливаю тебя без суда и следствия». «О, нет, наоборот, я с тобой поделилась, и как будто немножко на сердце легче стало. Эта ноша тяжелым камнем давит мне на грудь. Одно нести нет сил, а споткнешься, упадешь, и этот камень раздавит. Ох, если бы не Бог, я бы не выдержала. Что пришлось пережить? Бог не меньше меня любит своего сына. Его сын пошел на добровольные страдания и умер на кресте, чтобы освободить от грехов все человечество. На глазах у матери был распят сын, царь славы, Иисус Христос. А кто я такая? Мы ехали на поезде, груженные ранеными, продолжала свой рассказ Дуся. Недалеко от Москвы, откуда ни возьмись, появилась эскадрилья немецких мессершмиттов и начали нас бомбить. Паровоз сразу вывели из строя. Разбомбили вагоны. Крики, стоны. Кто мог, выбегал из вагонов, но были тут же расстреляны пулеметной очередью из самолета, летящим на бреющем полете. Мой сыночек Володя выскочил и побежал. А я побежала за ним, кричала «Вернись!», но он продолжал бежать. Куда бежал? Страшно вспомнить. Я побежала за ним. Тут выбежали за мной Борис Львович и Зинаида Исаковна, мои приемные родители, которые заменили мне отца и мать в трудные дни моей жизни. Они очень любили меня и Володю. И я обязана им многим, но не было случая, чтобы отблагодарить их. Я виновна в их смерти. Они бежали за мной, кричали мне: «Дуся, вернись!» А я бежала за своим сыном. Пролетел мессершмитт и пулеметной очередью дал по ним. Они оба упали, как подкошенные. Я увидела и бросилась к ним. Вдруг взрыв, огонь, дым. Я потеряла сознание, меня контузило. Очнулась в госпитале. Где мой сынок? Куда он убежал? Жив или нет? Я ничего не знаю. Когда пришла в себя, глянула в зеркало и не поверила своим глазам. Из зеркала глядела похожая на меня женщина, но седая, как лунь. И вот я снова осталась сиротой, без родителей, без сына, без мужа, которых я так любила. Дуся, а может быть, вы похоронили не Володю? Ты смотрела труп? Ведь у него на левой руке не было двух пальцев. Помнишь, его звали Беспалый? Да, я ходила смотреть, но у него не было ни верхних, ни нижних конечностей. Как моя фотография могла оказаться у постороннего человека? На войне может случиться всякое, проговорила Вера. Когда меня призвали в армию, то пересыльный пункт был в помещении тюрьмы. Заключенных не было, тюрьма была пустая. Ночью стали нас бомбить. Я вскочила и по ошибке одела не свою гимнастерку, а в кармане было фото и красноармейская книжка моей подруги. Если бы я погибла с чужими документами, мало ли что может быть. Может, Володя жив или в плен попал. Много таких случаев. Все ситуации исключены. Дуся посмотрела на Веру. Как я рада, что встретила тебя. А ведь когда привезли, я не сразу узнала тебя. Ты была безымянная. Теперь история болезни будет иметь имя, отчество и фамилию. Вера, я буду молиться за тебя и просить Божьей защиты. Ты находишься под надзором. Пусть Бог тебя хранит. Ты тоже молись. Я не умею молиться. Научи, попросила Вера. Со мной же можешь говорить? Точно так же разговаривай с Богом, Небесным Отцом. Все говори Ему, и Он, как никто, поспешит на помощь. В палату, где лежала Вера, вошел человек выше среднего роста. Серовато-голубые глаза смотрели строго. Темнорусый, волнистый волос зачесан назад, виски тронуты сединой. Большой открытый лоб, лицо чуть смуглое, продолговатое, худощавый и стройный. На плечи вместо халата накинута простыня. Человек вежливо поздоровался. Он внимательно рассматривал Веру. Глаза незнакомца выражали заинтересованность. Они смотрели прямо, и в них скрывались сожаление и доброта. Вера смотрела, не отводя глаз. Человек взял стул, поставил его возле койки, сел. В руках он держал коричневую кожаную папку. «Давай познакомимся. Я следователь НКВД Степан Иванович», – отрекомендовался он. «Ты можешь меня называть товарищ подполковник или по имени и отчеству». Вера глянула на петлицы. Она еще не разбиралась в знаках отличия. Шпалы, кубики, треугольники. Она доверчиво смотрела на подполковника и думала про себя. А этот НКВДшник ничуть не страшный. «Ты куришь?» – неожиданно задал вопрос подполковник. «Нет». Вера охотно отвечала на все вопросы. Подполковник записывал, а затем спросил. «Где вы встретились с генералом Власовым? Что ты можешь сказать о нем?» «А кто такой Власов?» – удивленно спросила Вера. «Тот самый, который посадил тебя в самолет». «Их было четверо. Кто из них Власов, я не знаю». Вера говорила неправду. Андрея Андреевича Власова знали все. Его очень любили солдаты и офицеры. В лесу в окружении он заболел малярией. Солдаты несли его на себе, проходя болотами, меняя друг друга. Они знали его хорошо и знали, что он их не предаст и не разменяет, как разменную монету в трудную для них минуту. Вера не раз ходила в село и возвращалась с продуктами и даже с медикаментами. Однажды вечером Вера возвращалась в лес и почувствовала тяжелый удар в левую руку. Выстрела не было слышно. Вера посмотрела. Кровь не льется. Шальная пуля, подумала она. Наутро рука распухла. С каждым днем ей было все хуже и хуже. Поднялась температура. Вспоминая все пережитое, Вера увлеклась. Она рассказывала со слезами о том, как умирают люди от голода и ранений. Она говорила искренне и с сожалением о том, как им никто не помогал, и у всех пропала надежда на спасение. Солдаты и командиры 2-й ударной армии были обречены на смерть. «Почему бросили людей на произвол судьбы? Нас там загрызли вши, комары, ядовитые москиты!» – почти кричала Вера. Следователь слушал и записывал. «Вера, как ты думаешь, Андрей Андреевич Власов правильно поступил, когда за ним прилетел самолет, а он отказался от помощи и вместо того, чтобы прилететь самому, посадил в самолет тебя?» Вера растерялась и не знала, что ответить. Потом нашла выход из положения. Глубоко вздохнула и снова горячо заговорила. «А при чем тут я? Я козявка. Я не решаю такие вопросы. Командующий поступил так, как так подсказывала ему совесть. По-другому поступить он не мог. Он не предал своих солдат. А как бы выглядел перед теми, кто ему верил, доверял?» Вмешался следователь. «А ты говоришь, что Власова не знаешь». «Я фамилию его не знала. И как звать? У нас его называли просто генералом. А вот от вас я узнала, что наш командующий Андрей Андреевич Власов». «А хваленый Власов пьет или нет?» — задал вопрос следователь и улыбнулся. «А что он может пить? Воду из вонючих болот? Там болота кишат насекомыми, а вода к тому же вонючая». «Вера, из тебя бы вышел хороший адвокат, а ты пошла в медучилище». Не без насмешки бросил подполковник. «Очень раскаиваюсь, товарищ подполковник. Если бы знала, где упаду, там бы соломинку подстелила», — ответила девушка. Вера не знала, что играет с огнем. Подполковник слушал наивный рассказ, иногда улыбался и все записывал, а потом дал Вере подписать протокол допроса. Вера подписала и внимательно посмотрела на следователя. «До свидания, товарищ подполковник. Надеюсь, что мы еще встретимся. Я буду вас ждать», — сказала Вера и закрыла глаза. Молодой организм отчаянно сопротивлялся, рана зарубцовывалась. Вера поправлялась. С каждым днем к ней возвращалась животворящая сила, которую дал всемогущий Бог всем человекам. Молодость тоже хороший помощник в борьбе за жизнь. После тяжелых приступов малярии Андрей Андреевич Власов почувствовал невыносимый голод, боль в животе и слабость. Кружилась голова, силы покидали его. Было решено выходить из леса, каждый спасая себя кто как может. Разбились на небольшие группы по 2-3 человека. Генерал вышел из леса при помощи близких друзей, с которыми разделил свою участь, славу, падение и позор. Пришли в село Тушкевич Волховской области. С трудом дошли до крайнего дома и вошли во двор. Залаяла собака. Открылась дверь, на пороге появился старичок и крикнул: «Что вам надобно?» «Добрый человек, дай что-нибудь поесть. 6 дней не ели, сил уже нет». «А вы откуль? Вы смотрите, не стреляйте в меня». «Да нет, мы русские, вышли из леса». «Так, значит, а...» — буркнул старик. У хозяина забегали глаза, прищурившись, он разглядывал каждого. Пришельцев было 6 человек. Старик скрылся в доме, а потом появился вновь с кринкой молока и буханкой ржаного хлеба. Собака продолжала лаять. «Не замай, цыть!» Из-за горизонта поднимался рассвет. Хозяин подошел к сараю и открыл дверь. «Заходите, поколь будете тут!» И отдал им трапезу. Сарай был небольшой. За загородкой хрюкнула свинья, а возле нее хрюкали розовые поросята. В углу сарая лежало свежее сено и аккуратно по-хозяйски сложены дрова. «Жинка затопит печь и изготовит горяченькой похлебки. Я вас закрою, покель». Хозяин закрыл их на засов. Семеня ногами скрылся за дверью дома. Через кухню вылез в окно с противоположной стороны двора и рысцой побежал в полицию. Полиция доложила немцам. Прибыл отряд автоматчиков и забрал группу в плен. Так был предан генерал Власов. Крестьяне не мирились с режимом советской власти и ненавидели коммунистов. Они мстили каждый по-своему и оказывали сопротивление. Советская власть нагоняла страх и ужас на мужика. Она давила, грабила, терзала и разоряла их. Мужика загоняли в крайнюю нищету. Тяжелое ярмо было не под силу. Накладывали непосильные налоги. Что оставалось мужику? Полная изба голодных детей, один другого меньше. Нужда, холод и голод гнали мужика по миру с сумой за плечами, по сибирским и уральским дорогам, в поисках права на существование, а также насущного куска хлеба. Многие не вернулись назад, они замерзали и гибли на дорогах. Андрей Андреевич Власов превосходно понимал, что происходит в стране. У власти тиран, которому нет равных по жестокости во всем мире. Россия не знала такого диктатора и палача, где все вопросы решаются на основе крови, грязи и шантажа, а также всяких гнусных аморальных преступлений. Человеческая жизнь была поставлена на карту игрока, от которого зависело жить или умереть. В лагерь для военнопленных, куда привезли Власова, к генералу подходили знакомые офицеры разных званий, которые его хорошо знали. Они по русскому обычаю здоровались с крепкими объятиями, и из глаз у них катились слезы. Застывшие в объятиях, они молча плакали. У каждого из них на родине осталась семья, дети, жена, отец, мать. Что ждет их родственников, никто не знал. Сердце било тревогу. Генерал давно прозрел и многое понял. Перед ним раскрылся другой мир, мир свободного мышления и рассуждений. Несмотря на то, что русские тяжело переносят расставание с родиной и тяжесть тоски всюду преследует их, они стремились не впадать в отчаяние. Пленные в лагерь поступали каждый день. Многие умирали от голода и изнеможения. На их место привозили других. В лагерях для военнопленных украинцам, чеченцам и казахам были предоставлены особые льготы. К ним обращались с уважением, по-человечески. На русских же делали всевозможные опыты, и они умирали, гибли, словно мухи от мороза. Генерал Власов с горечью в душе смотрел на обстановку, существующую в лагере. Он искал выход и очень переживал. Делился своими мыслями с товарищами по плену и возмущался. За что страдает народ? Ради кого и чего переносит этот постыдный плен и разлуку с семьей вдали от родины? Александр Киселев в своей замечательной и правдивой книге «Облик генерала Власова» с болью в душе описал этого героя и патриота. Это историческая повесть о русском полководце, который хотел освободить Россию от сталинских преступлений, от палачей и кремлевской мафии. Отважный писатель Киселев, свидетель истинных событий, крикнул на весь мир, чтобы все услышали. Только не услышали на родине, в России. Стыд и позор клики сталинских палачей, которая заткнула уши и через печать стала обливать грязью генерала и патриота Власова. Штаменко, Малиновский, Архамеевы и им подобные были соучастниками гнусных преступлений. Генерал Власов первый поднял меч борьбы против страшного и кровавого геноцида. Власов все понимал и однажды сказал: «Коммунистическая партия – это грязное и уродливое чудовище, рожденное ленинцами. И сами же они исчезают в его кровожадной пасти, исчезают один за другим. Другого пути нет. Надо освободить Россию от коммунистов». Киселев в своей книге сравнил Власова с Кузьмой Мининым, который сказал: «Заложим жен и детей, но спасем Отечество». Также сказал декабрист Рылеев: «Готов я в жертву все принести. Воскликнул я стране родимой, отдам детей с женой любимой, себе одну оставлю честь». У генерала Власова было двое детей и жена. Он отдал все во имя спасения Отечества. Генерал понимал, что его отказ лететь на самолете в Генштаб – это гибель для его семьи. Власов был достойным сыном России. Он пытался освободить многострадальный народ, которым правил тиран. Власов потерял доверие к правительству и возненавидел клику подпевал. Ненависть разжигала желание бороться против сталинского режима и послушной клики, которая, как комнатная собачка, преданно смотрела в глаза тирану и выполняла все его команды. Отправляя Веру в Москву, Власов, очевидно, рассчитывал на то, чтобы показать, до какого состояния доведены солдаты 2-й ударной армии. Есть русская пословица: «Шило в мешке не утаишь». По госпиталю быстро разнеслись слухи. Из окружения привели девушку. Кости, обтянутые кожей, ее чуть вши не съели. Много говорили разных версий. Когда Вера спала, в ее палату приходили раненые, чтобы посмотреть на чудом спасенную девушку, и в ужасе отходили. Больная ничего не слышала. Она спала летаргическим сном. Так, наверное, было угодно Богу. Дуся старалась изо всех сил, чтобы поднять Веру на ноги. Для нее она была единственным близким человеком. Вера была настолько дорога Дусе, что она с ужасом думала: если Веру увезут из госпиталя или выпишут, то как я останусь без нее? Эти мысли она отгоняла от себя. В одиночестве на нее наваливалась тоска по сыну и приемным родителям. Дуся помнила, как они упали под обстрелом врага. А что было дальше, она не помнит, так как ее контузило, и она потеряла сознание. Картина не исчезала из ее памяти. А кто был тот обгорелый человек? Как фотография оказалась в его истории болезни? Мысли о Володе не давали покоя ни днем, ни ночью. Сколько она плакала ночами, сколько молилась за Веру. «Может, это действительно был не Володя?» – думала Дуся. «Ведь встретила же я случайно Веру, с которой мы вместе воспитывались в одном детдоме. Вера была тогда маленькая, беззащитная, и Дуся ее опекала. Прошли годы, и снова судьба свела их на перекрестке дорог, и снова Дуся протянула свою руку помощи. Если бы не заботливый Дусин уход, трудно сказать, осталась бы Вера жива. И тут еще помощь Божья. Дуся заботилась, опекала Веру и не раз спрашивала себя, почему ходит следователь, что ему надо от Веры. Следователь несколько раз просил Дусю, чтобы Веру отстраняли от любопытных деятелей. Так он называл тех, кто пытался расспрашивать. Дуся рассказала о Вере все, что она знала о ней. Следователь слушал, а потом сказал: «Все-таки постарайтесь оберегать ее от любопытных. Я думаю, вы понимаете, что это для ее же пользы. Тот, кто отправил ее сюда, на самолете из леса, предатель. И еще нежелательно, чтобы она рассказывала, где была и как в лесу умирают солдаты от голода. Не все можно говорить в наше время. У стен тоже есть уши». Дуся мотнула головой в знак согласия. «Мне Веру очень жаль», — продолжал следователь. «Она хорошая и смелая девушка. Думаю, что из нее выйдет хорошая радистка. Я позабочусь о том, чтобы ее послали на курсы радисток». Дуся внимательно рассматривала следователя, потом тихо спросила: «Вы думаете Веру завербовать в разведку?» «Да хранит ее Бог. Степан Иванович, для меня Вера самый близкий человек. У меня нет никого, кроме нее. Война отняла всех. Встретила Веру на распутье дорог. Встретились и вновь разойдемся. Каждый пойдет своей дорогой, предназначенной судьбой». Дуся хотела уйти, но следователь остановил ее. «Возьмите, это вам». Он протянул ей коробку конфет. «А если я не возьму, то что будет?» — пошутила Дуся. «Вы меня обидите», — чуть грустно сказал следователь. Дуся поблагодарила и пошла легкой походкой по коридору. Следователь долго смотрел ей вслед, затем вернулся в палату. Вера увидела его, и в глазах ее блеснула радость. Она добродушно улыбнулась. «Ой, товарищ подполковник, а я вас все жду и жду», — проговорила Вера и доверчиво посмотрела на вошедшего следователя. «А почему ты меня ждешь?» «Не знаю почему», — ответила серьезно Вера. «Ведь вы целую неделю не приходили». «А, ты даже дни считаешь?» «Конечно, считаю», — наивно ответила Вера и снова внимательно посмотрела ему в глаза. «Вот как, товарищ Вера?» — шутил подполковник. Вере очень нравилось, когда подполковник шутил. Он называл ее товарищ Вера, девушка Вера, подруга Вера, а то и просто тетя Вера. «Сегодня придут портниха и сапожник, снимут мерку для сапог и формы. Тебя, тетя Вера, скоро выпишут из госпиталя. Будешь учиться на радистку и осваивать немецкий язык. Я думаю, из тебя получится хорошая радистка-разведчица». «Товарищ подполковник, радистка, ладно. А как с разведчицей? Я даже стрелять не умею. А вдруг меня поймают немцы и начнут пытать? Я боюсь немцев». Все боятся, все хотят жить, но родину надо защищать кому-то. Ты как думаешь? Родина в опасности. Миллионы детей и женщин ждут помощи от таких, как ты и я. Вы ладно, вы подполковник, а я-то кто? Вы возьмите меня с собой, вашу часть. Подполковник улыбнулся наивной просьбе. Я буду вашей однополчанкой и всем раненым перевяжу раны. Я ведь медсестра. Ой, Вера, Вера, у меня нет однополчан. Ты будешь радисткой, вот и все, наше войско. Запомни навсегда, что есть такие войска, где нет однополчан. Солдаты гибнут в одиночку, часто остаются неизвестными, о них даже и не вспоминают. У этих людей есть родина и нет ее, есть отечество и нет его. Шел 1923 год. Кругом царили безнаказанность и вооруженные разбои. По указке свыше пираты ВЧК все сметали на своем пути. Исполнителям бесстыдных и гнусных преступлений были даны большие права. Они грабили, не считаясь ни с чем и ни с кем. Все награбленное отправляли в Москву. Безрассудный произвол тяжелым бременем лег на плечи маленькой Дуси. В 1923 году ей было только 7 лет. Ночью, словно голодные шакалы, работники ЧК ворвались в семью священника. Они требовали выдать церковную казну и ценности. Священник категорически отказался отдать грабителям церковное богатство. Он не захотел отдать то, что они требовали, не захотел с ними говорить. Все были расстреляны без суда в доме на глазах у ребенка. Маленькая Дуся спряталась и поэтому случайно осталась жива. Утром соседи сдали ее в детприют. Фамилия Жатова, очевидно, заменена. Тогда всем, без исключения детям репрессированных родителей, меняли фамилии. Конфискация золота у населения варварскими путями оставила кровавый след. В памяти народное мародерство не изглаживалось и, как эстафета, передавалось из поколения в поколение. Ради чего? И ради кого шли на такие огромные жертвы, совершались ужасные преступления? И не у кого было спросить. Архивы хранят страшную тайну всех преступлений и массового безумия, а также жестокости коммунистических властей. Бешеная погоня за золотом распространялась как бацилла холеры. Исчезли с лица земли два поколения до 1918 года и после него. Исчезли. Но хоть кто-нибудь что-то взял с собой в могилу, уходя из жизни, кому они оставили награбленное золото? России? О, нет. Коммунистической партии? Может быть. Но где воротила? Под чьей опекой хранятся золото и бриллианты, омытые человеческой кровью? Начиная от Ленина и Сталина, все как один грабили и грабят Россию. Тоннами золота это государственное наследие исчезало за пределами России. И сегодня Россия – это ограбленная страна с опустошенной казной. Коммунисты растворились в небытии. В наследство оставили наглость и террор. С 1918 года грабили и убивали дворян, а теперь страх и ужас владеет всеми, убивают людей, торгуют человеческими органами. Врачи-убийцы 20 века открыли бизнес, и все продается за доллары. Эти хирурги, ученые, профессора и доктора, ведь многие из них были коммунистами. Окончив мединститут, они давали клятву Гиппократа. Верующих в институты не принимали, их отвергали. Перед ними ставили вопрос ребром: или вступай в ряды КПСС, или вас исключат под всякими предлогами, плюс могут облить такой грязью, что не узнаешь себя. И врачи с клятвой Гиппократа убивают народ, за счет которого они получили образование. Этот народ-труженик, как разменная монета в руках продажной мафии. Жизнь простого человека не стоит и ломаного гроша в современной России. Дуся обошла больных, тяжело раненых, сделала уколы по назначению врачей и пришла в палату к Вере. На стуле лежала форма, стояли хромовые сапожки, начищенные до блеска. На вешалке висела шинель. Вера сидела возле стола, бледная, глаза были сухие и строгие. К ней подошла Дуся, села рядом, положила свою руку на плечо и тихо заговорила. «Вера, Окончится война, приезжай ко мне, будем жить вместе. Нам, детдомовским, не привыкать. Жизнь бьет и не спрашивает, больно или нет. Если не хватает сил устоять, зови Бога на помощь, и станет легче. Мне очень жаль расстаться с тобой, проговорила Дуся. Ведь я знаю тебя с 5-летнего возраста. Ты была доброй девочкой. Об этом знали все детдомовцы. Теперь ты уже не та, повзрослела. Завтра тебя выпишут из госпиталя. И я прошу тебя запомнить, дорогая, Бог говорит с нами через пророков Библии, что в последние дни наступят времена тяжкие, и что злые люди будут преуспевать во всем зле, вводить в заблуждение, заблуждаясь сами. Дуся говорила тихо, но убедительно. Вдруг зазвонил телефон. Медсестра Жатова слушает. «Дуся!» – раздался приятный голос в телефонной трубке. «Вас беспокоит Степан Иванович». «Слушаю вас. Большое спасибо за комплименты, но поймите, я не думаю о себе. Я потеряла сына и не знаю, где мой муж и что с ним». Пауза. «Если нас не сведет судьба, я посвящу свою жизнь служению Богу. Другого пути у меня нет. Я буду молиться за веру и за вас. Знайте, что есть человек, который любит вас и взывает о милости к вам. Я вас люблю так, как нас всех возлюбил Христос. Но его любовь отвергнута». Пауза. «Я приду провожать веру и вас». Дуся положила трубку. Весенний дождь стучал в окно процедурного кабинета. Из палаты тяжелораненых доносились стоны. Дуся заходила в каждую палату, но чем она могла помочь? Недаром слово «война» означает «вой на что-то». Вот и выли люди от боли и страданий. Война есть война. Она никого не щадит и несет с собой смерть, слезы и разорение. Вера стояла в тамбуре, военная форма плотно облегала ее стройный стан. Она была чуть выше среднего роста, волосы коротко подстрижены и зачесаны назад. Она смотрела в окно вагона, и поезд набирал скорость, стучали колеса. Перед глазами мелькали дачные домики Подмосковья, белоствольные березки, словно стройные девицы, величественные угрюмые ели с серыми стволами широко раскинули свои ветви, припорошенные снегом. Лучи мартовского солнца освещали заснеженные ветви, и снег искрился миллиардами бриллиантов. Настолько все было божественно красиво, что сердце захватывало. Русская природа блистала во всей своей красоте. Высокие сосны с задумчивой грустью встречали и провожали поезда, будто совещались меж собой, покачиваясь от легкого ветерка. Лес всегда тихонько шумит, как бы переговариваясь при малейшем дуновении ветерка. А весна вступила в свои права и будила землю теплыми лучами солнца. Вера с грустью смотрела, и порой слезы наворачивались на ее глаза. Лес напомнил ей брошенную на погибель армию, загнанную в болото. Так она стояла и думала. Навстречу ей шел капитан, изрядно выпивший. Вера хотела уступить дорогу и посторониться, прижимая спиной к стене вагона в проходном коридоре. Все произошло неожиданно. С сильными цепкими руками капитан схватил ее. Подняв воздух, запел на весь вагон. «На позицию девушка, а с позиции мать!» В одно мгновение открылись двери купе. Пьяный капитан бросил Веру на пол. Кто знает мысли пьяного человека? Вера не растерялась. Она поджала колени к груди и ногами нанесла удар капитану. Потом сделала сальто и встала на ноги, как ни в чем не бывало. Все засмеялись. Капитан растерялся и мгновенно отрезвел. Люди продолжали смеяться. Обидчик схватился за кобуру, вытащил пистолет и процедил сквозь зубы. «Я тебя пристрелю, как тварь!» Он нажал на курок. Осечка. Небольшой взмах руки, и пистолет отлетел на пол. Капитан наклонился и хотел взять оружие с пола. Вера наступила на руку ногой, а затем, скрестив ладони и рук, ударила капитана. Пока тот мотал головой, не понимая, что с ним, Вера подняла пистолет, вытащила магазинную коробку с патронами, подошла к окну и выбросила, а наган бросила к ногам капитана. Поезд все шел и шел, мелькали леса, реки, поля и озера. Вера вошла в свое купе, молча села и заплакала. В купе сидели Степан Иванович и с ним рядом человек в гражданской одежде.
«Девушка Вера, с чего ты плачешь?» «Отлупила капитан такого здорового, сидит и плачет. Дала сдачу, правильно сделала, пусть знает, кто есть кто. Мы с полковником Ягониным думали, чем тебя наградить, и решили выпить за твою победу. Мы отмечаем твою победу, а ты плачешь».
Вера улыбнулась.
«Тебя надо послать с пряников пыль сдувать, а не радисткой». «Вот не ожидал, что Верка заплачет, ай-яй-яй».
Степан Иванович налил коньяк, чокнулся.
«За победу!»
Они выпили, разговор стал веселей.
«Вот мое богатство!» Подполковник указал рукой на Веру. «За 6 месяцев отлично изучила немецкий язык, научилась передавать по рации, стрелять и драться. Не все так умеют. Вера очень способная, ей 20 лет, повзрослела на глазах. За 10 месяцев в ней произошли большие перемены. Воспитанница детдома. Жила 4 года у тетки, пока призвали на фронт. Училась 2 года в медучилище, а тут война. Не доучилась, призвали на фронт», — рассказывал Степан Иванович мужчине в штатском.
«Обучал ее сам Вольский, очень строгий и добросовестный шеф».
«А что случилось с Николаем Ивановичем?»
«За кордон не ходит, получил тяжелое ранение, обучает радистов», — пояснил Степан Иванович и снова налил коньяк.
Вера взяла полотенце и вышла из купе. Умылась холодной водой, почувствовала бодрость. Возвращаясь назад, услышала голос Степана Ивановича и приостановилась. Дверь в купе была чуть приоткрыта, и до нее доносился разговор. Стук колес не мог заглушить страшную тайну, которую узнала Вера. Все ее родственники репрессированы. Грусть и тревога не давали ей покоя. Вере не хотелось идти в купе. Ей хотелось увидеть Дусю Жатову, склонить к ней голову на плечо и плакать, как когда-то в детдоме. Добрая Дуся ласкала Веру с материнской нежностью, хоть и сама была дитя. Дуся не раз вытирала детские слезки, которые катились по грязным щекам гадкого утенка, так называли Веру воспитательницы. За окном вагона уже стемнело. Земля натягивала на себя темное покрывало ночных сумерек. Мелькнули тусклые, одинокие огоньки разъездов и тут же погасли. Прогудел поезд, как бы приветствуя, и умчался. Боль, горе, разлука с Дусей, обида с печалью пополам, унижение, нанесенное пьяным капитаном, все это не умещалось в сердце Веры. «За что?» – спрашивала она себя, и не было ответа на вопрос. Какое страшное слово – репрессия. Она не понимала его значения. Репрессия – как все непонятно. От страшного предчувствия руки и ноги похолодели. Все ее родственники репрессированы, — вспомнила она слова Степана Ивановича. Открылась дверь купе. У двери стоял подполковник и тихо проговорил: –